Я вам скажу, друзья, что, к огромному сожалению, часто в палаточной суете среди высоких деревьев на песочных берегах, может быть, где-то в калифорнийских солнечных ваннах, мы можем упустить главное, мы можем упустить вечное. И я хотел сегодня заострить наше внимание на важности использовать лето, вот оставшееся лето. Мы уже прожили поллета, у нас еще есть поллета. Того гляди, где-то в сентябре, в конце августа наши дети опять пойдут из дома в школу. И мы будем смотреть на это время и должны оценить его. Я хотел вот как раз вот в период полулетнего вот этой отметки остановить наше все внимание на важности семейного или созидания, служения созидания в контексте семьи. Нам нужно говорить, друзья, об этом, потому что главенство в семье определяет полезность или КПД, коэффициент полезного действия, то, что происходит в семье, как развивается семья, каким образом проводят дети время летом, каким образом мы созидаем друг друга во время вот этих всех периодов. И еще раз напоминаю всем нам о том, что мы во время наших отдыхов, кемпов, разных vacations, все, что мы делаем для того, чтобы отдохнуть, мы часто можем забыть главное. Перед тем, как ехать на свой отдых, я помню, что я однажды сидел со своей женой вместе, и мы планировали, как мы проведем, что мы можем сделать, что мы не можем позволить себе, как в финансовом плане, так и в физическом, учитывая все наши недомогания. Мы также обратили внимание на те духовные наши сферы, которые мы хотели бы оценить, духовные, разные сферы наших отношений, нашей жизни. И у меня лично были свои планы, у нее были свои планы, чтобы действительно где-то углубиться в какие-то тексты, где-то больше побыть в какой-то книге, которая давно уже залежалась у нас на полке и так далее. И однажды Господь подарил мне во время vacation, подарил мне бессонную ночь. Где-то мне удалось вырвать там часок-полтора, и это все. И вдруг я осознал, что я не сплю. Вы знаете, на первое время, как это обычно бывает со всеми, кто недолго может это делать, то есть недолго может уснуть, я ворочался на надувном матрасе. Мы как раз тогда спали на надувном матрасе в палатке, который плотно облегал меня со всех сторон. Он еще немножко выдохся за полночи, за два часа, и он так при малейшем движении облегал меня очень плотно. При малейшем движении я пытался все еще как-то молиться о том, чтобы Бог дал мне порцию сна. Еще одну порцию сна, чтобы завтра быть более свежим. Я обнаружил, что, несмотря на все это, у меня довольно ясный ум. Мои мысли сменяют одна другую очень быстро, и я не могу уснуть. Я прошу у Бога милости, чтобы Он дал мне поспать, и это не случается. Что же происходит? В моей голове начал звенеть этот вопрос. Что же происходит? О чем кипит моя голова? О чем я переживаю? Что происходит? О чем я должен думать? Еще раз помолился, пытался перевернуться, пытался заснуть. Но когда Господь дает бессонную ночь, она должна быть бессонной ночью, и она должна быть использована правильно. Я начал вспоминать о том, что произошло у нас на прошлом, во время прошлого дня. Калифорнийский туман, который как будто бы уцепился в песочные берега, недочитанная глава из любимой книги, жалкая попытка с моим здоровьем поиграть с детьми в фрисби, где-то каким-то образом разные капризы детей, включая одно из них, как их творческое решение помыть питьевой водой ноги прямо в машине. Подобные все вот эти мелочи, они вдруг накопились, и этот день оказался, когда я его осматривал, оценивал, анализировал, этот день оказался очень эмоционально напряженным. Эмоционально напряженным. Больше даже, чем этого хотелось нам всем в семье. Бог подарил эту бессонницу, чтобы я проанализировал свой день и мог решить кое-что. И вы знаете, Бог просто в это время напомнил мне очень важный стих, который для меня стал поводырем. Несколько, кстати, ночей подряд Бог продолжал давать мне бессонницу. Этот стих обратно напоминал мне Господь о моей важной ответственности. Я, говорит, тебе даю vacation, даю тебе отдых не для того, чтобы ты отдыхал. Я даю тебе отдых для того, чтобы ты понимал и практиковался в своем личном главенстве в семье. И чтобы твое главенство было созидающим в семье, несмотря на то, что тебе хотелось бы отдохнуть. Текст, который постоянно догонял меня, и догонял меня ночью, очень ясно, очень понятно, часами я не мог уснуть, для меня ясно, понятно, я вспоминал этот текст. И я понял, что Господь все-таки хочет, чтобы я определил для себя еще раз в этом тексте самые простые принципы, которые должны обеспечить мое главенство в оставшиеся дни нашего отдыха. Я начал, друзья, именно с моей личной здесь истории, потому что на протяжении последующих полтора месяца у вас будет возможность опять где-то быть с семьей отдельно, где-то в уединении. И я хочу сегодня обратиться в первую очередь к мужьям. Текст очень известный для вас, но я хотел бы обратиться именно к мужьям, и я рад, что сестры здесь есть, чтобы вы могли слушать. Чтобы вы могли слушать, что Бог ожидает от нас, от нашего главенства в семье, и что оно должно быть созидающим. Созидающее – это значит всегда благотворное, доброжелательное, продуманное, ответственное и всегда желанное главенство в семье, которое никогда не прекращается, где бы мы ни были. Что же необходимо для созидающего главенства? Что значит обращаться благоразумно с женой, с детьми? Что значит быть созидающим главой в семье? Я хотел, друзья, обратить вот ваше внимание сегодня на этот текст, и немножко мы побудем в нем, отметим для себя три очень важных принципа. Прочитаем его сначала. 3 глава, 7 стих. «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». Возвращаясь к моей истории, когда ночью я лежал и вспоминал все вот эти маленькие мелочи, ситуации в моем дне, которые сделали или сотворили во мне, или помогли мне, так сказать, или были причиной моего эмоционального напряжения, я увидел суть, друзья, проблемы во мне в том, что я некоторые вещи возлагал где-то на свою жену или ожидал больше, чем нужно. И не был созидающим человеком в семье. А в этом и есть суть главенства. Если мы слышим о семье или читаем, изучаем о семье, Библия всегда начинает с главы. Все начинается в семье с лидерства. От лидерства в семье зависит атмосфера, общее направление, ценности, стабильность, развитие. И это возможно не просто с наличием лидерства, но именно созидающего лидерства. Почему это важно для нас, друзья? Во-первых, потому что мы, несмотря на конференции, которые у нас проходят, несмотря на разные курсы, несмотря на то, что у нас есть Писание, мы часто очень неправильно используем принцип главенства в семье. Мы мужья. Мы часто его отдаем нашим женам. Или мы часто становимся женоцентричными. Мы часто становимся, вернее, жены наши становятся Богом для нас. Или это бывает тогда, когда мы пытаемся просто поработить жен, чтобы они откликались на все наши малейшие разные притязания и ожидания от жизни. У нас много всегда есть о чем говорить, друзья, когда идет речь о главенстве в семье. Потому что никто из нас, все здесь мужья, кто сидят, никто из нас достаточно не был нужным главой в семье. И я хотел бы, чтобы мы сегодня услышали об этом, чтобы мы использовали время отдыха и последующих полтора месяца летом, когда у нас будет возможность уединяться с нашими семьями где-то далеко, может быть, в лесу, на реке, на берегу океана, чтобы мы могли помнить о том, что служение продолжается, служение главенствующего, созидающего лидерства в семье продолжается. Три принципа, которые тогда я очень ясно отметил для себя. Этот текст, я просто-напросто проживал его. Я глотал его. ночь за ночью, в бессонных вот этих часах. Я думал об этом тексте, он больше всего говорил ко мне, и я хотел с вами сегодня об этом поделиться. Три принципа, которые помогут нам оценить свои отношения с женой и сделать их достаточно измеримыми. В первую очередь, это знать свою жену. Знать свою жену. Мы видим здесь, апостол Петр обращается к тем людям, которые жили в очень опасное время. Все это послание, оно написано людям, христианам, которые переживали опасности, трудности в жизни, гонения, преследования. Но он пишет им и говорит о том, что созидающее служение в церкви, оно начинается в семье. И в данном случае, в этом тексте, он говорит о том, что для того, чтобы мужу созидать свою жену и всю свою семью, ему нужно правильно относиться к своей жене, ему нужно знать свою жену. В этом тексте мы читаем: «Мужья, обращайтесь благоразумно с женами». Фраза «обращайтесь благоразумно с женами». Слово «благоразумно» особенно является нашим фокусом сейчас. Петр очень аккуратно подбирает это слово, и оно определяет наши отношения к жене. Он говорит, во-первых, что мужья должны обращаться очень продуманно, очень направленно. Речь идет об умственной деятельности. Речь идет о творческой деятельности ума. Муж должен думать, как быть благоразумным именно к своей жене. Обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом. Благоразумно обращаться означает активное умственное и физическое действие по отношению к жене со стороны мужа, которое мотивировано желанием блага. Слово «благоразумное» – очень ценное слово, и оно очень четко переведено здесь, в нашем русском переводе. Благоразумный часто описывается в Писании как человек, имеющий ясное представление о чем-либо и понимающий свою ответственность перед Богом за данную ситуацию. Это благоразумный человек. Очень часто, перечитывая притчи во время нашего vacation вместе с детворой, с детьми, с женой, мы часто обращали именно внимание на слово «благоразумный». Несколько текстов я хотел бы, друзья, чтобы мы сейчас посмотрели. Они говорят о том, каким образом благоразумный получает понимание блага, каким образом он может быть носителем блага для другого человека и каким образом благоразумный поступает. Посмотрите несколько текстов Иисуса Навина, 1 глава, 7-8 стихи. Мы читаем следующее. «Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй закон, который завещал тебе Моисей, раб мой, не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно». Мы видим здесь, что Слово Божие является источником, критерием, стандартом того, что является благом. Слово Божие делает человека разумным. Слово Божие, истина в конкретных ситуациях, применяемая, она становится или делает человека способным быть благоразумным. Во всех предприятиях твоих, да не отходит вся книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Обратите внимание еще здесь на одну фразу. Здесь идет речь о том, чтобы эта книга не отходила от уст твоих. Благоразумный человек – это не просто тот, который держит в руках Библию, и не тот, который имеет все правила герменевтики, чтобы изучать ее. Благоразумный человек – это тот, который говорит себе истину. Это тот, который, услышав, изучив истину, он вместо того, чтобы говорить себе что-либо другое, свои мысли, он говорит себе истину, чтобы жить ею. Это человек, который умеет проповедовать себе. Однажды Мартин Ллойд-Джонс решил, когда он решил поменять свою профессию, вернее, он был врачом, и он решил проповедовать. Его жена спросила у него: «Почему ты считаешь, что ты можешь проповедовать другим?» Он сказал тогда: «Я могу это делать для других, потому что я умею и могу это делать для себя. Я могу проповедовать другим, потому что я умею и могу и хочу проповедовать себе». Вот это благоразумный муж. Посмотрите еще на несколько текстов. Помните, Христос говорил, 7 глава Матфея, в Нагорной проповеди, Он говорит, «Кто слушает слова сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному». Который что сделал? Который копал и углубился, и построил свой дом на камне. Это благоразумный человек, который слушает слово, и он исполняет его в своей жизни. Это благоразумный человек. Несколько текстов, которые мы встречаем в притче. Мы читаем 12 глава. Если у вас есть возможность, откройте вместе со мной. Наверное, у нас здесь нет на PowerPoint этих текстов. Но я хотел бы несколько из них сейчас, братья в первую очередь, и все будущие мужчины, нынешние, действующие, так сказать, мужчины, посмотрите на эти тексты и посмотрите на них именно с точки зрения вашего отношения к жене. 12 глава. Мы читаем 16 стих. Посмотрите, что он здесь пишет. «Кто говорит у глупого, тотчас же выкажется гнев его, а благоразумный скрывает оскорбление». Вот реакция благоразумного человека. 13 глава. Посмотрите, 13 глава, 16 стих. «Всякий благоразумный действует сознанием, а глупый выставляет на показ глупость». Смотрите еще раз. «Всякий благоразумный, он действует, понимая, зная, что он делает, зная всю ситуацию, зная свой метод, свой путь и так далее. Он знает, что он делает». Посмотрите еще один текст, 14:15. Мы видим здесь, глупый верит всякому слову, а благоразумный внимателен к своим путям. Благоразумный человек, который внимательно обращает внимание, он внимательно смотрит на то, что он делает. 15 глава, 5 стих. Смотрите, глупый пренебрегает наставлением отца своего, а кто внимает обличением, тот благоразумен. Благоразумный – это тот, который умеет принимать критику. Помните, друзья, 3:7, братья в первую очередь. Этот текст нам говорит еще раз о важности благоразумного отношения к нашим женам, и сама Библия помогает нам понять эти все аспекты. 17:28, прочитайте притчи 17:28. «И глупец, когда молчит, может показаться мудрым, и затворяющий уста свои благоразумным». Речь идет о том, что благоразумный может контролировать свое отношение, свою реакцию на то, что делает другой человек. Еще один, посмотрите, текст 19:11. «Благоразумие делает человека медленным на гнев». Другими словами, благоразумный муж – он будет медленный на гнев, то, что мы очень часто используем, повышая свой тон, реагируя слишком быстро на то, что происходит, ожидая что-то от жены. И слава для него быть снисходительным к проступкам, быть понимающим. Мы видим еще один текст, последний. Я прочитаю 22 глава, 3 стих. «Благоразумный видит беду и укрывается». И здесь не идет речь о том, что беда – это жена, или жена – это беда. Укрывается от нее. Нет. Он видит беду. Он понимает, что если я так поступлю, это обидит ее, это ранит ее, это не будет созидать ее. Он видит беду, он понимает, в чем беда, и уходит от нее. А неопытные, мужья в том числе, идут вперед и наказываются. И есть даже семьи, где наказываются женой. Что нужно для того, чтобы знать человека? Очень простой вопрос. Очень ясно, Библия нам показывает в этом тексте, что муж должен благоразумно относиться к своей жене, чтобы быть главой, который созидает. Он должен знать свою жену. Для того, чтобы правильно отвечать на все ее нужды, для того, чтобы правильно реагировать на все, он должен знать свою жену. Очень простой вопрос. Что нужно знать для того, чтобы... Или что нужно делать для того, чтобы знать человека? Я хочу сейчас просто, друзья, перечислить несколько моментов, которые мы всегда используем для того, чтобы знать другого человека, который рядом с нами. В первую очередь, нужно регулярно быть со своей женой. Даже в этом тексте 1 Петра 3:7 написано: «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно». Некоторые тексты говорят, или перевод есть NASB, «Live with your wives». «Live with your wives in an understanding way». Это означает «будь с ней постоянно, регулярно». Это не означает «быть с ней 24 часа в сутки». Но речь идет о том, что должно быть регулярное общение с женой, регулярно быть со своей женой. Для того, чтобы нам знать человека, нам нужно побыть рядом с ним, не так ли? Вот кто-кто, а я, друзья, лучше всех вас знаю свою жену, потому что я с ней очень регулярно и часто бываю. И вечером, и днем, вот сейчас мы побыли на вакейшн, я еще больше узнал о ней много интересных качеств, которые я не замечал или где-то они очень были блеклые в моем сознании. Я знаю свою жену лучше всех в этом мире, кроме Бога. И я ее знаю потому, что я с ней бываю чаще, чем кто-либо из вас. Точно то же самое я могу сказать о вас, братья. Вы, никто другой, даже не папа с мамой, знают вашу жену, вы знаете вашу жену лучше, чем кто-либо другой. И вы не сможете ее созидать и не сможете быть созидающим главой в семье, если вы не бываете с ней регулярно. Регулярно означает запланированно. Иметь постоянно запланированное время со своей женой хотя бы раз в неделю, чтобы быть с нею, просто побыть с нею. У меня столько много разных историй набралось за буквально одну неделю. Я просто побыл рядом со своей женой больше, чем обычно. Друзья, это огромнейшее благословение. Я не раз вспоминал текст: «Кто нашел жену, тот получил благо». Получил благодать от Господа. Помните? Это действительно замечательный поиск. И кто еще не имеет жены, то вам очень нехорошо, и так вам и надо, чтобы вам было нехорошо. Вам нужно быстрее жениться. Я обращаюсь сейчас к братьям, которые здесь сидят сегодня еще не женаты, или, может быть, дома сегодня загорают где-то и смотрят по интернету. Итак, первое, нужно регулярно быть со своей женой. Второе, нужно внимательно наблюдать. Быть наблюдательным человеком. Наблюдать за ее эмоциями, наблюдать за выражением ее лица, наблюдать за ее невербальным поведением. Просто-напросто наблюдать за тем, когда она улыбается. Наблюдать за тем, что огорчает ее. Быть наблюдательным человеком. Друзья, это очень много не нужно для этого. Это не берет слишком много ума, чтобы это делать. Здесь просто нужно пожертвовать своим вниманием от себя к ней. Это замечательное мгновение, когда, возвращаясь домой после трудового дня, вы хотите, наверное, обратить внимание на себя или чтобы она обратила на вас, но когда вы вместо этого обращаете внимание на нее, у вас есть возможность больше узнать ее. Почему она грустная? Почему она улыбается? Почему она радостная? Почему она продолжает мыть посуду и не поворачивается к вам, когда вы сказали ей привет? Эти все вещи, очень маленькие вещи, но они очень много говорят или говорят о многом. Потому что все то, что у нее на лице, все то, что у нее в поведении, говорит о ее внутреннем мире. Это выражение ее сердца. Нам нужно быть внимательно наблюдательными, очень наблюдательными. Нам нужно уметь не только быть наблюдательными, нам нужно еще задавать вопросы. Нам нужно учиться задавать вопросы. Когда вы увидели, что ваша жена вдруг улыбается, очень важно задать вопрос. Не спешить к слишком быстрым выводам. Или когда вы видите, что она угрюмая, или она унывает, или она может быть раздраженная, или она не совсем довольна тем, что происходит. На это, друзья, нужно ваше внимание. Это Господь допускает. Она ответственна за то, как она поступает. Но вам нужно на это обратить внимание и не просто для себя отметить: «О, опять надулась». И нам нужно обратить внимание и спросить: «Почему ты?» Не говорите, конечно, не спрашивайте, почему ты надулась. Этим далеко вы не сможете ей открыться перед вами, открыть ее сердце. Но нам нужно, друзья, задавать вопросы, избегая очень быстрых выводов. Помните, Илий священник слишком быстро сделал вывод о женщине, которая молилась, в себе подумав, что она пьяна. И нам нужно быть очень внимательными, чтобы не быть как этот священник. Учитесь задавать вопросы, которые будут помогать вашей жене раскрывать свое сердце. Когда вы задали вопрос, еще одно очень очевидное и понятное. Целенаправленно слушайте ее ответ. Когда вы задаете вопрос своей жене, увидев что-то у нее на лице или в поведении, найдите время терпения, чтобы выслушать ее аргументацию, ее позицию, ее взгляд, ее понимание ситуации, ее боль, ее переживания. Без того, чтобы осуждать ее, просто попытайтесь быть снисходительным. Попытайтесь быть человеком, который не сразу делает поспешные выводы, а внимательно слушает, чтобы понять. И слушая, опять-таки, продолжайте задавать вопросы. Обращайте внимание, почему она говорит то, что она говорит. Друзья, это очень простая практика. К сожалению, я встречаю сегодня мужей, которые, когда я у них спрашиваю, как они проводят время со своей женой, они смотрят на меня, как будто я какой-то ученый, закончил 3 каких-то университета, непонятных для него, с непонятным именем. Это самые обыкновенные вещи, которые происходят ежедневно в наших ситуациях, должны происходить. Целенаправленно слушайте ее ответы. Затем, когда вы ее выслушали, не просто развернитесь и уйдите заниматься своим делом. Смотреть телевизор, читать вашу любимую книжку или читать следующую главу в притче. Выслушав ее внимательно, поняв ее, что происходит в ее душе, постарайтесь конструктивно говорить со своей женой. Постарайтесь конструктивно, созидательно говорить ей определенную истину, которая поможет ей понять то, что происходит. Понять вас, понять ситуацию, понять то, что происходит в сердце. Замечательным текстом Ефесянам 4:25-32. Помните, там очень много говорится о том, что нужно говорить. И всегда нужно говорить то, что созидает нас. Кстати, у нас здесь есть этот текст, посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему. В первую очередь, ближний – это наша жена, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем. Это означает, контролируйте свои эмоции, контролируйте свои чувства, выражение этих чувств по поводу вашей жены. Не давайте места дьяволу, не дайте, чтобы дьявол стал господствовать в этих ситуациях. Кто крал, впредь не кради, лучше трудись, сделай все своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающимся. Принцип очень важен. Не обкрадывайте. Не обкрадывайте. Даже в этом случае мы можем взять «не обкрадывайте свою жену». Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Мы об этих текстах очень много раз говорили, друзья, но этот текст сегодня нам говорит о том, мужья, как мы должны созидать своих жен. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобой пусть будут удалены от вас. Конструктивно говорите со своей женой. И еще одно. Для того, чтобы знать свою жену, что нужно, друзья? Мы с вами говорили, смотрите, регулярно будьте со своей женой, регулярно. Внимательно наблюдайте за своей женой, задавайте ей вопросы, целенаправленно слушайте ее и конструктивно говорите с ней. Еще одно. Искренне молитесь за свою жену. Молитесь, чтобы Господь помог вам понимать свою жену, потому что Он создал ее, и Он лучше знает ее, чем вы. Еще одно очень важно здесь. Нужно иметь библейский взгляд на жену. Для того, чтобы на самом деле можно знать жену, нам нужно обращаться самим лично к Слову Божьему, для того, чтобы изучать Божий портрет жены. Бог сотворил женщину, Он знает ее состав, Он знает ее природу, Он знает ее физиологическое строение, Он знает ее духовную суть, и Он как Бог, который проникает все, Он понимает ее лучше нас. И нам нужно всегда иметь библейский взгляд на жену. Возьмите, друзья, еще раз этот текст, 1 Петра 3:7. Этот текст говорит ясно о 3 важных истинах, которые должны характеризировать отношение, мое отношение как мужа к жене. Первое, 3 слова здесь. Первое, она женщина. Посмотрите, здесь написано, также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами. Второе, она сосуд. Бог называет ее в этом тексте сосуд. Третье, он называет ее сонаследницей. Эти три концепции, друзья, в первую очередь должны определять мое отношение к жене. Я никогда не смогу созидать свою жену, и вы, как муж, если вы не будете вот эти три концепции ясно понимать их применение в своей личной жизни. Ваш отдых, ваш кемп, самые лучшие берега, самые песочные, превратятся в кошмар и будут напрасно проведены, если вы не будете использовать и знать свою жену, если вы не будете понимать библейский взгляд своей жены. Почему это важно? Благоразумное отношение невозможно, если мы не понимаем, что наша жена – женщина. То есть, она очень отличается от нас, мужчин. Она отличается своей физиологией, своим телом, она отличается своим строением, она отличается своим восприятием всего, что происходит вокруг, она отличается своей эмоциональностью, она отличается своим складом ума. Просто даже как человек она отличается просто от вас. Но она еще и женщина. Она очень отличается от мужчины. И это нужно помнить. Мы иногда хотим переделать женщину в мужчину. И это очень часто бывает тогда, когда слишком такие грамотные, самоправедные мужья бросаются сразу, засучив рукава, бросаются сразу менять своих жен вместо того, чтобы созидать их. Я встречаюсь с молодыми парами, которые готовятся к браку, всегда говорю об этом. Не пытайтесь переделывать свою жену тут же. У нее очень много разных отличий, и вам возьмет всю жизнь, чтобы с Божьей помощью кое-что изменить. Кое-что изменить. Она женщина, она очень отличается от мужчины. То, что она уникальный сосуд, это тоже очень важно помнить. Термин употреблялся всегда для обозначения принадлежности и главной функции человека. Несколько текстов. Деяния 9.15, если у нас есть. Посмотрите. «Но Господь сказал ему, Павлу, иди, ибо он есть мой избранный сосуд». Вернее, это Господь говорит Анании, священнику, чтобы он пошел к Павлу. «Ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое перед народами и царями и сынами Израилевыми». Здесь речь идет о том, что у Павла было особенное предназначение от Бога для его жизни. И когда Бог называет нас сосудами, каждый христианин является сосудом, но в данном случае апостол Петр подчеркивает, что женщина, жена, которая стала моим другом, моим компаньоном, моим сотрудником, моей женой, моей помощницей, эта жена, она является Божьим сосудом. Для нее Бог определил определенную функцию. Определенная функция. Она является инструментом в Божьих руках для моего становления и роста в зрелости и освящения. Римлянам 9.21 мы читаем еще один очень важный текст. «Не властен ли горшечник над глиной, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, другой для низкого?» То есть Бог употребляет, Бог предназначает, Бог определяет роль и функцию каждого сосуда. Мы читаем еще во 2 Тимофею, 2 глава, 20-21 стихи. Мы читаем и здесь. «А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные, и одни в почетном, другие в низком употреблении. Так кто будет чист от этого, тот будет сосудом в чести». Посмотрите, друзья, как важна следующая фраза здесь. «Освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело». Речь идет о том, что сосуд – само слово «сосуд», оно имеет огромнейшее значение. Бог употреблял это слово для того, чтобы помочь нам, мужьям, также и нам, мужьям, помочь нам увидеть уникальную роль и функцию женщины, которая рядом с нами, а именно наша жена. Еще одно благоразумное отношение к жене невозможно, если он не понимает, что она сонаследница благодатной жизни. Что это означает? Это означает, что за нее умер Христос. Это означает, что она является собственностью Христа. И Бог доверяет эту жену, эту женщину для меня. Для вас, мужья, доверяет ту женщину, которая у вас. Бог доверил ее вам. Она является сонаследницей благодатной жизни. Мы еще больше немножко об этом позже поговорим. Но сейчас я просто хотел еще раз обратить ваше внимание на три этих важных слова. Она женщина, жена, женщина. Она является сосудом, который имеет определенную функцию, Богом предназначенную, и не вы, и не я определяем эту функцию. И третье, очень важное увидеть, Бог определяет для нашей женщины очень важную роль, Он дает ей жизнь также, дает ей жизнь, которая проявляется в ежедневных ситуациях, а именно жизнь вечную. Для того, чтобы знать свою жену, мы посмотрели с вами несколько моментов, очень простые. Нам просто нужно наблюдать, смотреть, спрашивать, слушать жену, которую Бог дает нам. Нам нужно внимательно и глубоко молиться о своей жене, чтобы Бог дал нам понимание, обращаться к Слову, обращаться к Божьему дизайну, который Он оставил на страницах Священного Писания. Я думаю, что еще одно очень важное. Для того, чтобы знать свою жену, нужно честно трудиться над своим сердцем. Нужно честно смотреть в свое сердце. Это значит внимательно следить за его содержанием, за мыслями, которые у нас в сердце, за желаниями, за влечениями, за слабыми и сильными сторонами. Тот человек, который умеет смотреть в свое сердце, сможет всегда посмотреть в сердце своей жены. Тот, который не смотрит в свое сердце, не занимается своим сердцем, никогда не сможет понять свою жену. Никогда не будет знать свою жену. Он будет бросаться фразами, даже библейскими фразами, но он никогда не сможет знать свою жену. И если он не сможет знать свою жену, он не сможет быть созидающим главой в семье. Почему сегодня вам, жены, очень важно услышать об этом? Говоря об отдыхе и палатках, о лете, которого осталось не так много. Почему для вас, жены, это важно сегодня услышать? Бог повелевает вашим мужьям знать вас. Когда ваши мужья хотят знать вас и задают вам вопрос, помните о том, что вы должны откликнуться на это. Они хотят знать вас. Может быть, у них не получается знать вас. Но этот текст, друзья, был написан не только мужьям. Этот текст читали в церкви, где были и жены, и мужья, и дети. И люди, которые не были еще женаты или замужем. Но в первую очередь для мужей, затем для вас, жены, чтобы вы понимали, что Господь хочет и повелевает вашим мужьям быть понимающими, знающими вас. И для этого вам тоже нужно быть откликающимися женами. В этом есть, кстати, помощь. Зная о том, что Бог требует от вашего мужа помогать ему в этом, это очень большая и огромная помощь. Итак, первый очень важный принцип, который для меня ясно выкристаллизовался. Последние несколько дней, которые были у нас даже во время отдыха, по пути домой и сейчас, я в конце дня и в начале дня, я проверяю себя и задаю себе вопрос, что я сегодня сделал, чтобы знать мою жену? Что нового сегодня я узнал о своей жене? Очень полезно, друзья, даже, может быть, вести дневник. Что вы узнали о своей жене сегодня? Бог дает нам наших жен для того, чтобы мы всю жизнь свою могли их знать и изучать их. Второй очень важный принцип созидающего главенства в контексте семьи. Каким образом не растерять оставшегося лета в ваших отношениях мужа и жены? Используя отдых, используя разные кемпы, используя разную возможность быть где-то наедине. Второе. Мы читаем и находим это в этом тексте. Заботиться о своей жене. Не только знать свою жену, но и заботиться о своей жене. Когда мы знаем кого-то и знаем его досконально, хорошо, мы приобретаем способность и возможность, уникальную возможность быть ответом на определенную нужду. Смотрите, 1 Петра 3,7 написано, «Также вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь». Слово «оказывая» – очень важное слово здесь. Оно в повелительном тоне здесь написано. Слово «оказывать» означает «отдавать что-то», что предполагает жертвенность, своевременность и уместность. Отдавать в данном случае означает, еще раз хочу повторить, жертвенность, своевременность и соответствие или уместность. Иногда мы даем что-то кому-то, оно им не нужно. Было у вас когда-нибудь такое? Вы даете детям что-то, что им не нужно. Вы-то понимаете, что это нужно для них, а они не понимают. Я помню как-то, это очень важная фраза, прозвучала здесь однажды. Невозможно ответить на вопрос, которого не задают. Это означает, что, если применить этот принцип в наших отношениях, невозможно дать то, чего у тебя не просят или в чем не видят нужду. Если мы посмотрим на свои отношения, то мы на самом деле должны знать друг друга настолько, муж должен знать свою жену, чтобы, зная ее, быть ответом, дать ей то, что нужно ей. Или создавать такую атмосферу, чтобы на самом деле вы, понимая ее нужду, могли давать то, что ей нужно, и она хотела бы принимать это. Заботиться о своей жене. А дать то, что будет ответом на ее реальную нужду. Конечно же, как мы слышали на конференции, слово «нужда» – это очень опасное слово. Некоторые желания, капризы, какие-то примхи, они могут стать на самом деле нуждой, которая на самом деле не есть нужда. Интересно, что оказывая им честь или слово «отдавая» употребляется в других текстах, и один из них говорит о выражении почести как своевременном и уместном действии. 28.10 Деяния святых апостолов. «И оказывали нам много почести». Это слово «почести». И посмотрите, следующая фраза, она раскрывает нам продолжение или выражение почести. «И при отъезде снабдили нужным». Речь идет о Павле, о его команде и о том, каким образом люди, встретившиеся с ними, могли быть инструментом благословения для них. «Оказывали нам много почести, при отъезде снабдили». Какие сферы нам необходимо помнить как мужьям, чтобы поступать благоразумно в отношении к жене? Бог хочет, чтобы мы поступали благоразумно, чтобы мы знали и чтобы мы заботились. И сейчас, друзья, я хотел бы перечислить очень важные сферы. Очень важные сферы, которые мы, как мужья, должны знать и ясно, структурно понимать, что наши отношения – это не просто-напросто спонтанные какие-то разговоры. Наши отношения с женой, они состоят определенным образом из разных аспектов, которые я должен учитывать и каждую из них проследить. И время отдыха, кстати, это замечательная возможность в эти все сферы по одной в них туда зайти и покопаться, оценить их и сделать определенные решения, сделать план, как вы будете в этой сфере заботиться о своей жене. В первую очередь, это духовная сфера. Обращайтесь или оказывайте им честь. Отдавайте им то, что нужно. Дайте им в тот момент, когда что нужно. В первую очередь, духовная сфера. Бог называет здесь жену сонаследницей благодатной жизни. Она познала благодать, она получила жизнь через веру в Евангелие, она духовно живая. Ее ценность в той жизни, которую она получила по вере в Иисуса Христа. Другими словами, эта фраза «благодатной жизни» говорит о том, что Христос занимает первое место в ее жизни. И она ясно понимает принципы жизни во Христе. Только благодать, только Писание, только вера. Этим живет сонаследница благодатной жизни. Этим живет и муж. И если он этим живет, то он всегда захочет знать, каким образом в этой сфере у нее происходит действительно прогресс. Благоразумный муж – это тот, который вникает в духовную сферу своей жены. Он постоянно заинтересован в ее духовном становлении, росте в зрелости, реальном преображении ее характера. Вопросы, которые волнуют его больше всего – вопросы, которые мы задаем друг другу, в первую очередь я задаю своей жене. Это не происходит, конечно, в форме «Окей, я тебе садись, я тебя сейчас буду спрашивать». Это не Q&A перед детьми. Это происходит на протяжении нашей жизни. Кстати, в этом году у нас будет 15 лет с нашей совместной жизни. Для нас это большая дата. Господь вел нас 15 лет, и мы очень много говорили о наших отношениях, о разных сферах. И вопросы, которые мы должны задавать себе, друзья, мужья, в первую очередь. Понимает ли моя жена благодать? Приняла ли она благодать? Является ли она осознанно сонаследницей жизни, которая во Христе? Знает ли она Евангелие? Понимает ли она Что значит жить Евангелием сегодня? Является ли Христос ее действующим господином сегодня? Каким образом проявляется господство Христа в ее жизни сегодня? Каким образом ваша жена питается духовно? Эти вопросы нужно задавать. Что она читает? Как она изучает? Как она применяет истину, которая сегодня изменяет ее? Как она реагирует на слышимое слово? Видно ли в ее жизни изменения в конкретных сферах? В этом выражается забота мужа о своей жене. Или какие мысли роятся у нее в разуме? Почему она думает о том, что она думает? Какие ценности определяют ее поведение? Знаете ли вы об этом, друзья? Есть ли у нее глубокая, растущая, настоящая, искренняя любовь к Богу, которая заметна и вам, и детям? Наслаждается ли она общением в молитве со своим Творцом? Или ваши молитвы просто-напросто сползли на уровень религиозных каких-то, может быть, религиозной активности? Какая истина сегодня помогает ей жить? Какие у нее есть искушения? Как она относится к греху в своем сердце? Знаете ли вы о том, какое искушение было у нее сегодня? Какой грех она не может преодолеть в своем сердце? Какие слабые, сильные стороны ее характера? Мужья, это наша первая забота. Это наша самая первая заинтересованность в духовном состоянии наших жен. Для этого Бог и дает нам зиму, для этого Бог дает нам весну, для этого Он дает нам лето, для этого Он дает нам возможность отдыхать, для этого Он дает нам слышать журчание ручей, которые вокруг, переживать разную сладость в природе, которую мы видим, иметь разные аппетиты, которые можно пережить только во время лета. Для этого Господь дает для нас, чтобы вечность, которая в наших сердцах, она стала более ощутимой. В своей книге, это одна из книг, которую мне удалось немножко почитать на протяжении вот этих двух недель последних, в своей книге «Christian Atheist, Believing in God, but Living as if He does not exist», автор перечисляет несколько признаков христианизированного атеизма. Странно немножко звучит. Он перечисляет о том, каким образом наша жизнь часто не соответствует нашей вере в Бога. Несколько из них. Когда человек верит в Бога, но не верит в молитву. Когда человек верит в Бога и не знает Бога. Когда человек верит в Бога, но не умеет прощать. Когда человек верит в Бога, но не изменяется. Когда человек верит в Бога, но постоянно переживает. Когда человек верит в Бога, но надеется на деньги. Когда человек верит в Бога, но не говорит о своей вере. Когда человек верит в Бога, но не является частью церкви. Я когда читал об этом всем, это еще раз больше заставило меня оценить свою жизнь, свою веру, насколько она реальна в моей жизни. Как только я начал это делать с собой, я тут же начал об этом говорить со своей женой. Братья, это наша первая забота. Созидать наших жен, понимая их духовную сферу. Второе – эмоциональная сфера. В данном случае я хотел бы подчеркнуть уникальность эмоций, фактора, эмоционального фактора у каждой женщины. Эмоции, в принципе, это мы недалеко убежали от них. Эмоции – это индикатор того, что происходит внутри. Эмоции – это огромный подарок от Господа. Он является выражением, они являются выражением тех убеждений, которые определяют нашу жизнь. Эмоции являются выражением внутреннего мира. Они помогают нам увидеть, что внутри стало тем основанием, иногда даже ложным основанием. Очень часто эмоции управляют жизнью, нам нужно контролировать их. Но эмоции, друзья, очень важная сфера. Я говорю это, об этом сейчас как о реакции на жизненные разные ситуации. Муж будет благоразумно обращаться со своей женой и будет главой, который созидает свою жену, если он будет внимательным и заботливым в ее эмоциональной сфере. Несколько вопросов, которые задает благоразумный муж. Чему радуется моя жена? В чем она находит удовлетворение? Так честно, реально, искренне. Это возможно только в созидающей атмосфере узнать. Чему на самом деле радуется ваша жена? Что огорчает ее? Знаю ли я, что огорчает мою жену? Какие причины ее подавленности или уныния? как она проходит трудности в различных ситуациях, что действительно является утешением, что ей, на ее взгляд, для нее нужно, чтобы утешиться. Это очень важный вопрос, друзья, который мы должны задавать своим женам. Как она реагирует на капризы и непослушание детей? Как она реагирует на недостатки, зло и разные непонятные реакции со стороны других людей? Как я, как муж, могу ей помочь в этом? Ее эмоции – это замечательная возможность мне, как мужу, созидать ее. Я должен заботиться об ее, о ее эмоциональной сфере. Еще одна сфера – это физическая сфера. Физическая сфера, которая не должна быть упущенной в нашей оценке наших отношений. Во-первых, диета. Как она кушает? Что она кушает? Сколько она кушает? Почему она кушает то, что она кушает? Или почему она кушает тогда, когда она кушает? Элементарные вещи. Знаем ли мы, друзья, об этом? Знаем ли мы об этом целенаправленно? Я имею в виду, знаем ли мы об этом с целью, чтобы созидать свою жену, помочь ей? Или не кушать, или кушать? Или кушать, когда нужно, или кушать то, что нужно, или вообще не кушать чего-то. Это очень важная сторона, где мы должны заботиться о нашей жене. Отдых. Как она отдыхает? Есть ли у нее время для отдыха? Делаете ли вы что-то, как мужья, со своей стороны, чтобы ваша жена просто отдохнула? Как она спит? Сколько она спит? Почему она столько спит, сколько она спит? Или почему она не спит столько, сколько она должна спать? Это очень важная сфера жизни. Одежда. Как насчет одежды? Как она одевается? Почему она одевается? Почему она одевает то, что она хочет одевать? Или почему она покупает? Почему она еще одну вещь покупает, если ей, может быть, не нужно? Или, может быть, ей нужно, а мы говорим, что не нужно? Об этих всех вещах нужно говорить. И муж, он не просто, знаете, только священник, только Библию открыл и только молиться. И все, только Библию открыл и только помолиться. Всех в машину посадил, на собрание завез, собрание привез. Муж – это тот, который заботится об этих всех сферах. Он заботится о ее духовной сфере, он заботится о эмоциональной сфере, он заботится о ее физическом состоянии, ее здоровье. Какие недомогания у нее есть, когда они больше всего выражаются у нее – что вы делаете, чтобы эти недомогания уменьшить или в количестве, или, может быть, по интенсивности, уровню и так далее? Друзья, это все наша забота. Кто еще будет заботиться о наших женах? Еще одна очень важная сфера, в которой нам нужно заботиться, это социальная сфера. Послушайте внимательно, друзья, братья. Это наша обязанность заботиться о том, чтобы нам самим не только знать, но обеспечить правильную дружбу нашим женам, созидающую дружбу нашим женам. Во-первых, мы должны быть друзьями, конечно же, но в то же самое время для нас очень важно знать, есть ли у нее настоящие друзья. Настоящие друзья, которые знают ее сердце, знают ее недостатки и могут ей сказать правду, могут сказать ей истину, могут сказать это любя, могут сказать это для того, чтобы созидать ее. Есть ли у вашей жены такая подруга? Кто ее друзья? Почему у нее те друзья, которые являются ее друзьями? Это наша забота. Какие цели ее дружбы? Почему она дружит именно с этой сестрой или с этой сестрой? Что мотивирует ее поддерживать или не поддерживать дружественные отношения? Это очень важные сферы жизни наших отношений. Какие у нее отношения с сотрудниками на работе, с сестрами в церкви? На чем они строятся? Знаете ли вы, на чем строятся отношения, дружественные отношения вашей жены с другими сестрами? Строятся ли они на сплетнях, клевете или на желании созидать других? Чем пропитаны ее отношения с другими? Можно ли их назвать действительно искупительными отношениями? Может ли ваша жена назвать те отношения дружественные, которые она имеет с другими женами или сестрами в церкви, что это искупительные? Или возьмите еще одну сферу здесь в дружбе – это враги. Кто ее недруги? Какая причина не сложившихся отношений с кем-либо? Об этом должен знать муж. Почему у моей жены не складываются отношения с другой сестрой? Это моя ответственность. Помочь моей жене не просто занять ее позицию, может быть, обвинять другую сестру, а помочь ей увидеть, что смотри, вот здесь у тебя проблема, вот здесь, возможно, нам нужно поработать, здесь нужно молиться нам вместе, давай трудиться вместе над тем, чтобы отношения с другой сестрой, они действительно строились. С кем она не может ладить? Умеет ли она решать конфликты и напряженность в отношениях? Это ответственность, конечно, женщины в первую очередь, но и нас, мужей. Мы должны знать, почему наша жена не может решить определенную проблему. Имеет ли она способность развивать отношения? Является ли она настоящим другом кому-то еще? Или вопрос влияния. Кто влияет на мою жену? С какой сестрой она имеет общение? Какое это общение? Это созидающее общение? Кто оказывает влияние на ее и какое влияние она оказывает на других? Это все социальная сфера, это сфера отношений. Ее нужно для нас знать, братья. Еще одна сфера, которую, я думаю, нам не стоит упустить, это интимная сфера. Интимная сфера отношений. Точно так же, как и в других сферах, в этой необходимо чуткое и заботливое отношение со стороны мужа. Вопросы, которые муж должен всегда задавать, буквально несколько. Мы не будем углубляться в детали, но несколько наводящих вопросов. Находит ли она наслаждение в интимных отношениях со мной? Об этом должен муж знать от жены, а не просто-напросто представлять себе, что ей приятно. Удовлетворена ли она в этой сфере? Что не устраивает ее? Что ей больше нравится или не нравится? Что ей приятно, что ей неприятно. Этот аспект отношений, друзья, должен быть инструментом созидания в отношении мужа и жены. И об этом должен знать муж. Если ваша жена не может вам об этом сказать, очень опасная ситуация. Это говорит очень много о вашей способности быть пастырем своей жены. Это очень много говорит о вашей неспособности быть пастырем своей жены. А для этого, друзья, Бог призывает нас, чтобы мы благоразумно относились с женами нашими, чтобы наше главенство в семье, оно в любом отношении, в любой ситуации, в каждой реакции, в каждом слове, в каждом действии, чтобы оно было созидающим. Вот мы с вами посмотрели уже два этих важных принципа. Мне нужно знать свою жену, чтобы благоразумно обращаться с нею. Мне нужно следить за ней, внимательно смотреть, изучать ее, внимательно спрашивать, слушать ее, разговаривать с ней, регулярно быть с ней и так далее. Второе, мы говорили с вами о том, что нам нужно действительно знать и заботиться теперь о своей жене, заботиться о разных сферах ее жизни. Используйте свой следующий отдых, братья, для того, чтобы каждую эту сферу оценить. Возьмите духовную сферу и спросите у своей жены: «Дорогая, скажи мне честно, легко идти тебе за мной? Или что мешает тебе идти за мной просторно, свободно, спокойно? Что мешает тебе? Принимаешь вообще ли...» Вы, кстати, должны сами видеть, принимает ли ваша жена ваше пастырство, ваше поучение или ваши библейские фразы, которые вы говорите. И принимает она это действительно с желанием изменяться или просто принимает как еще одну следующий монолог? Друзья, мы говорим о реальных вещах. Мы говорим о том, что лето Бог дал нам именно для этого, чтобы углубить наши отношения, во-первых, в семье друг с другом, мужья, жены, родители, дети, чтобы в итоге в церкви это время, оно на самом деле было полезным для нас всех. Нам нужно знать духовную сферу, нам нужно знать эмоциональную сферу, нам нужно знать физические отношения, вернее, физическое состояние нашей жены. Нам нужно знать ее социальную сферу, интимную сферу наших отношений. И нам нужно об этом говорить.
И нам нужно всегда правильно, честно оценить, где мы находимся, спросить у своей жены, как я могу больше оказать заботу с моей стороны к тебе. И затем второе, наметить определенные шаги и спросить у нее, может быть, она подскажет где-то, как лучше эта забота может стать более эффективной для нее с вашей стороны. Друзья, помните о том, что она сосуд, она Божий инструмент, чтобы вы стали лучше лидером и пастырем. И это возможно, служение уже в вашей семье сегодня. И последнее, очень коротко я хочу обратить ваше внимание еще на один очень важный принцип, который определил мое время отдыха и время проведения с моей женой. Это защищать свою жену. Защищать свою жену. Посмотрите на этот текст. 1 Петра 3:7 опять. «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом». Эта фраза, или вот эти два слова, «немощнейший сосуд», не говорит о том, что она слишком-слишком такая уже слабая, что вот бери и хоть не носи на руках. Не об этом идет речь. Следующая фраза, «оказывая им честь», дополняет еще к этому. Это очень драгоценный сосуд, уникальный сосуд. Это очень ценный сосуд в нашей жизни, неповторимый сосуд, неповторимый Божий инструмент, который работает надо мной. И теперь он говорит, вы, мужья, должны не только знать и заботиться, но вам нужно защищать свою жену. Несколько вещей. И мы сейчас вместе с вами помолимся. В первую очередь, нам нужно защищать своих жен от внешних опасностей. Как физических опасностей, такие как холод, голод, тяжести разные и так далее. Так и от духовной. Духовные опасности извне. Их очень много, друзья. Наши жены очень много проходят разных факторов, которые влияют на них извне. Это могут быть книги, это могут быть фильмы разные, отношения с другими людьми, грех, который вокруг, зло разное и так далее. Оберегайте, защищайте свою жену от внешних опасностей. Оберегайте свою жену от ваших детей. Как ни странно это звучит, нам нужно учиться, друзья, как оберегать свою жену от наших детей. Это означает, что нам нужно иногда взять своих детей и дать возможность своей жене, чтобы она где-то отдохнула без детей. Или когда она отдыхает, помочь детям не мешать ей. Или когда дети говорят в неуважительном тоне, обращаясь к маме, отец должен показать, что мама и папа – это одно. И если вы этого не делаете, позволяя своим детям обращаться с вашими женами, как им вздумается, а может быть, иногда даже становитесь на их сторону, вы очень совершаете грубую ошибку. Нам нужно учиться, друзья, как правильно защищать наших жен от внешних факторов и от наших детей. Учите их, чтобы они могли правильно относиться к нашим женам. Здесь и неуважительный тон, и непослушание, и капризы, или какой-то, может быть, не дай Бог, крик в отношении или в сторону мамы. Папа и мама одно. То, что дети делают к маме, то они делают и папе. Защищайте своих жен от вас самих. Подумайте об этом, братья. Нам нужно учиться защищать своих жен от нас самих. Очень недолго я был в брачной жизни, женившись, я понял, что я могу очень легко задавить свою жену. Я этим не хвалюсь, друзья. Я понял, что мне нужно быть очень осторожным, чтобы я не использовал свой запас слов или свою аргументацию, или способность, может быть, что-то другое делать или говорить, чтобы я не сделал ее второстепенной. Мне нужно ее защищать от меня самого. Атаки со стороны меня могут быть выражены в ожиданиях, которые выражаются в повышенном тоне. Атаки с моей стороны могут быть выражены в требованиях, назойливых требованиях от своей жены. Атаки с моей стороны могут выражаться в необоснованных предположениях или выводах, которые я делаю о своей жене и затем выражаю ей. В том же самом неуважительном тоне, в безразличном или пассивном отношении к своей жене. Вы когда-нибудь думали о том, что когда вы, как муж, рядом со своей женой, она более всего беззащитна, и она хочет этого. Так Господь создал ее. Вся вот эта defense system, она shuts down. Она закрывается, вся эта защитная система, потому что она доверяет мне. И доверяя мне, она тем самым дает мне возможность иногда даже ранить ее, что очень опасно. Чего не хочет сделать благоразумный муж, не так ли? Благоразумный муж, он будет защищать свою жену от внешних опасностей, от ваших детей, от вас самих. Еще одно, последнее. Защищайте ее от ее самой. Нам нужно учиться защищать нашу жену от нее, от лично ее самой, от ее себелюбия. А для этого нужно очень много, очень деликатно, очень аккуратно разговаривать. Для этого нужно всегда давать пример жертвенной жизни, жертвенного отношения. Защищайте свою жену от ее недовольства в сердце, чтобы недовольство, закравшись туда, в сердце, чтобы оно не стало характеристикой ее жизни. Защищайте ее от греховной реакции на ситуацию. Защищайте свою жену от греховной реакции на ситуацию. Защищайте ее от ложных претензий и ожиданий от жизни. Это вы сможете сделать только тогда, когда вы будете регулярно быть со своей женой, регулярно слушать свою жену, регулярно заниматься с тем, чтобы ее сердце было открыто перед вами. Защищайте ее от ее же самоправедности, религиозности и поверхностного христианства, изучая вместе с ней реальные тексты и давая ей возможность говорить о том, как этот текст будет менять ее. Охраняйте ее от страха и переживаний. И защищайте ее, друзья, послушайте внимательно, последнее, братья. Защищайте вашу жену от той роли, которая принадлежит вам в семье. Защищайте свою жену от той роли, которая принадлежит вам, как мужьям. Своей пассивностью не создайте тот вакуум, который она займет, который она попытается восполнить, когда возьмет на себя ту роль, которая принадлежит мужьям в семье. Бог повелевает нам очень серьезно и очень ясно и очень авторитетно сегодня, братья, чтобы мы использовали это лето, и не только лето, все наши ситуации, всю нашу жизнь с нашими женами, чтобы созидать их. В этом суть главенствующего, созидательного лидерства в семье. В этом радость и прелесть, и сладость совместной жизни с нашими женами. И для вас, жены, это очень важно знать, потому что так же, как и в случае с принципом, что мужья повелеваются Богом, им повелевается знать своих жен, вам нужно открываться для них. Если Бог повелевает, чтобы Он заботился о вас, помогите им заботиться о вас. Говорите о том, как лучше, может быть, заботиться о том или о другом аспекте вашей жизни. Молитесь о том, чтобы ваш муж мог быть заботливым в этих всех сферах. И последнее. Если Бог повелевает мужьям защищать вас, то дайте им такую возможность защищать вас от вас самих, от ваших детей, от Него самого и от тех опасностей, которые вокруг. Итак, эти три принципа. На этом мы сегодня закончим. Три принципа, которые помогут нам не растратить вот этих полтора месяца лета, чтобы мы могли созидать своих жен. Это три принципа, которые говорят нам о главенствующем, созидающем процессе со стороны мужа в отношении своей жены. В следующий раз мы с вами поговорим о созидающем воспитании. Каким образом нам использовать это оставшееся лето в отношении детей, чтобы летние дни, летние каникулы были для них благословением. Знайте, заботьтесь и защищайте свою жену. Пусть Господь поможет вам в этом.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог.